Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 19 октября 2012 года. Истина и совесть. Вопрос. Экран и совесть взаимосвязаны? Ответ. Совесть – понятие относительное, а экран, масах, понятие абсолютное. Совесть – это установка человека с самим собой. В духовном, в каббале, нет определения совести. Есть определение истины, потому что совесть связана с моими внутренними переживаниями, с моим эгоизмом, с моим желанием. Почему экран – понятие абсолютное? Потому что я поднимаюсь над собой и уже не могу работать со своей совестью. Я чувствую, насколько она постоянно зависит только от моего внутреннего эгоизма. Я по совести поступаю так, а кто-то другой – иначе. Почему каждый из нас поступает по-разному, и каждый считает, что он прав? Почему люди, исходя из своей совести, выполняют два совершенно противоположных действия? Потому что они работают внутри эгоизма. А если ты приподнимаешься над ним, то тогда ты выходишь из себя, и то состояние, когда ты действуешь, не исходя из своих желаний, и есть истина. Поэтому совесть с духовной точки зрения – это когда ты поступаешь выше своего эгоизма. Из виртуального урока 14 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Беспрерывный цикл. Вопрос. Сегодня на уроке вы сказали, что в течение всех суток на земном шаре кто-то обязательно занимается каббалой. Почему это так важно? Ответ. Это очень важно. Мы видим это. Был такой великий каббалист 16 века Рамхаль, у которого в Падуе, в Италии, была группа. У нас есть записи членов этой группы, их дневники. Они занимались по очереди, чтобы не прекращать занятия. Каждая часть группы занималась по 5-6 часов, а остальные шли домой, работать или спать. Таким образом, цикл их занятий никогда не прекращался. Это важно, когда ты чувствуешь, что постоянно работаешь на одну и ту же цель. Даже когда ты отсутствуешь, другие работают вместо тебя. Это дает особый эффект. Поэтому то, что в мире всегда есть люди, которые занимаются по нашей системе, это очень важно. Это всем нам очень помогает. Из виртуального урока 14 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Бней Барух будущего. Вопрос. Вы говорите о качественном объединении. Можно ли сделать конгресс с 10-20 вашими лучшими учениками, которые станут ядром, и все будут брать с них пример? Можно ли сделать такой небольшой качественный конгресс? Ответ. Я хочу, чтобы такая группа состояла из всех моих учеников, и не желаю пока никого выделять. В дальнейшем посмотрим. Может быть, когда придет время, и мы будем отрабатывать серьезную систему управления Бней Барухом, тогда придется разделить группу на внутреннюю и на внешнюю, более вспомогательную часть, административную, организационную. Тогда мы должны будем сорганизоваться. Я надеюсь, что к концу 2013 года мы настолько собьемся вокруг земного шара, что будем четко понимать, как должны внутренне объединиться и как должны идти к людям во внешний мир. Тогда мы уже соберем и создадим четкую структуру из общей группы Бней Барух по всему миру, внутреннюю идеологическую команду, административную, организационную команду, команду по распространению и так далее. Тогда мы создадим общую структуру. Пока еще нет. Из виртуального урока 14 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Давайте встретимся. Вопрос. Я хочу участвовать в конгрессе, но чувствую серьезную финансовую проблему и нахожусь в нерешительности. Стоит ли делать какие-то усилия или, может быть, пропустить этот конгресс? Ответ. Я могу сказать только одно. Я очень сомневаюсь, буду ли я еще раз в Сибири. После этого у меня назначен общий европейский конгресс в Германии, потом в Китае и Тайване, затем в Северной Америке. Так что я не знаю, когда подойдет очередь и смогу ли я еще приехать в Сибирь. Поэтому я бы хотел встретиться со всеми. Я прошу вас, давайте встретимся. И вы увидите, насколько это вас подтолкнет и даст вам правильное направление. После этого, я думаю, вы уже не ошибетесь в своем движении вперед. Если есть проблемы с прибытием на Конгресс, пишите нам об этом, и мы попытаемся каким-то образом их решить. Но усилия приложить стоит. Я лечу к вам, чтобы помочь вам присутствовать на Конгрессе с наименьшими материальными затратами. Из виртуального урока 14 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Разные по рождению, равные по цели. Вопрос. К чему я должен стремиться? К величию товарищей или к равенству с ними? В чем подлинное объединение? Ответ. Ты должен стремиться к единству с товарищами, как один человек с одним сердцем. Ты возвышаешься над ними, чтобы воодушевлять их вестью о величии цели, и склоняешь перед ними голову, чтобы получать эту весть от них. А иначе это будет псевдо-равенство, как будто вы стоите на нейтральной передаче, то есть совершенно не воздействуете друг на друга. Проще всего уравняться, повернувшись друг к другу спиной. Это твое, это мое. В таком случае я не сравниваю то, что есть у другого, с тем, что есть у меня. Пускай мы равны понарошку, зато я живу себе спокойно, без претензий. Однако подлинное равенство означает, что мы по максимуму хотим объединяться и воодушевлять друг друга величием Творца. Для этого мы отменяем себя и как можно выше превозносим группу в своих глазах. И вот тогда мы все, созданные Творцом такими разными, действительно равны, равны относительно цели. Если все мы стремимся воздействовать друг на друга, склонять себя перед товарищами, если мы стремимся возвышать, возвеличивать Творца в своих глазах, если тяготеем лишь к Нему, если хотим объединиться, отречься от себя и слиться с Ним, тем самым мы становимся равными. Ведь в конечном итоге наша цель – соединиться в Нем. Включаясь в Него, все мы уравниваемся даже теми свойствами, которыми разнимся по рождению. Именно Творец сделал нас разными, и потому при включении в Него неравенство исчезает. Из урока по статье Рабаша 18 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Что эгоизму тьма, то мне свет. Группа – это ахап высшего. Я должен отменить себя, отказаться от своего ахапа и оставить только Гальгальту Вейнаем, чтобы слиться с ахапом группы. Там я ощущаю тьму и, несмотря на это, должен отрешаться от себя, включаясь в товарищей. Такова наша работа. Мы и сейчас пребываем в двух парцуфим – высшем и низшем. Я нахожусь под Махсомом, а высший намеренно опускает ко мне свой ахап – группу. И если я хочу соединиться с ним, с товарищами, то должен оставить у себя только Гальгальту Вейнаем. Другого выхода нет. Какие же действия для этого требуются? Прежде всего, отмена моего собственного ахапа. Далее, я как можно больше укрепляю свои Гальгальты Вейнаем. Тем самым я отменяю их, и тогда могу установить связь с Высшим, увидеть его, принять его. Высший кажется мне тьмой, и я готов принимать его таким. Это для меня хорошо, ведь он Высший, я ценю его. Тьмой он представляется для моего эгоизма, но это хорошо для моей веры в Вышезнание. Как только я отменяю себя перед Высшим, и мы становимся одним сосудом, это уже придает мне ощущение величия, единства, расширения. Просто потому, что наши Гальгальты Вейнаем и Ахап вместе составляют 10 сферот. И в таком случае это уже не Ахап Высшего, а Ахап моего Высшего. Также ребенок говорит: «Это мой папа, это моя мама», понимая, что они причастны именно к нему. Кстати, у этого Высшего есть собственные Гальгальты Инаем и собственный Ахап. Совершенно другой по сравнению с тем, что он мне демонстрирует. Однако высший остается в малом состоянии и начинает поднимать наши общие 10 сферот, тот Ахаб, к которому я прилепился, и мои Гаргальтовые Инаи. Тогда-то я и прихожу Махсом. Отсюда надо понимать, у нас нет другого Ахаба, у нас нет иного высшего, кроме группы. Из урока по статье Рабаша 18 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Инопланетяне из древнего Вавилона. Человечество является собранием частей получающего желания, которое существует в реальности. В целом, эти части подразделяются на 70 народов мира. Кроме того, есть дающее желание, находящееся вне рамок нашей реальности, часть Творца свыше, свойство отдачи. Сначала оно раскрылось как точка в сердце у Адама, затем в 20 поколениях, живших от Адама до Авраама. В Аврааме желание это поднялось на более высокую ступень, и он начал распространять методику исправления эгоистического желания посредством точки в сердце. Тогда в древнем Вавилоне внезапно обнаружились еще тысячи людей с этим позывом. Когда Авраам собрал их, они отделились от среды вавилонян и перешли в землю Ханаана. Задача этого перехода состояла в том, чтобы объединиться как один человек с одним сердцем. Именно этого требовала от каждого его точка в сердце. Так возникла группа, ведомая искрой, действующая согласно свойству отдачи и не относящаяся к нашему миру, который целиком погружен в получение. Последователи Авраама, хотя и выглядели обычными людьми, принадлежали миру духовному. Они были как инопланетяне. Их качество, их отношения, все между ними было проникнуто взаимной отдачей, сообразно свойствам высшего мира. Вот почему народ Израиля не причисляется ко всем остальным народам, к 70 получающим желаниям разных видов. Он представляет собой особое желание, обращенное на отдачу. Далее, чтобы увеличить это устремление к отдаче, сыновья Израиля получили отягощение получающего желания – египетское изгнание. В Египте произошло нечто особенное. Группа Авраама вошла в этот сосуд, пропиталась его желаниями, а затем вышла обратно. Раньше у нее были только Гальгальтовые Инаи, а теперь она получила Ахаб. Выйдя из Египта, сыновья Израиля получили добавку к методике Авраама – Тору от Моше, позволяющую исправлять египетский эгоизм. Исправив его, они создали замечательный духовный сосуд – первый храм. Однако затем он разбился из-за контактов с внешними сосудами-желаниями. Ведь первый храм, который выстроили сыновья Израиля, представлял собой лишь их собственный исправленный сосуд – их личный конец исправления. Они обратили в отдачу все то получающее желание, которое взяли из Египта и вобрали в себя. Это была лишь часть дела, а потому они вновь упали со своей ступени и сблизились с народами мира в Вавилонском изгнании. Ну а затем сыновья Израиля окончательно погрузились в сосуд народов, в последнее изгнание и смешение, которое протянулось до наших дней. Как следствие, сегодня в нашем мире все перемешано. Нет ни одной самой малой части Ахапа без Гальгальтовой Инаи и ни одной самой малой части Гальгальтовой Инаи без Ахапа. Вклад в это внесли также 10 колен, пропавших еще в эпоху первого храма. Нет больше сосудов Гальгальтовой Инаи или Ахапа в чистом виде. Если говорить не о внешних генных проявлениях, а о внутренней сути. Теперь наступает следующий этап. Мы должны отделять части Гальгальтовой Инаи от Ахапа, выводить их наверх и исправлять. Затем надо исправлять заложенные в них части Ахапа. Затем части Гальгальтовой Инаи в Ахапе. И, наконец, в преддверии окончательного исправления, настоящий Ахап. Таков процесс. Гальгальтовой Инаи – это народ Израиля, каким мы его видим. На втором этапе его исправление окажет влияние на Ахаб в Гальгальтовой Инаи. Далее настанет черед частей Израиля в народах мира, а чистый Ахаб будет исправлен в самом конце. из урока по статье «Поручительство» 19 октября 2012 года.
Радиоверсия.
«И небо ощутит вкус света» из письма Баальсулама, письмо номер 47. «Но как мне простить вам то, что лестница, спущенная на землю, пуста, и нет никого, кто поднимался бы по ней? Вместо «сегодня» вы говорите «завтра». И потому я напомню вам еще раз действенность любви товарищей. Всегда, в любое время. От этого зависит наше право на существование, и этим измеряется истинность нашего успеха, близкого к нам. А потому бросьте все свои надуманные занятия и думайте только о том, как соединить ваши сердца в одно сердце. Найдите способ, как это сделать, и в вас явно осуществится сказанное «возлюби ближнего своего, как самого себя». И тогда вы жили бы в любви, которая покрыла бы все недостатки. И поскольку я молю, сделайте это. Начните соединяться в истинной любви и увидите, и небо ощутит вкус. Нам так трудно работать над связью между нами, потому что именно в этом месте произошло духовное крушение, разбиение. Человек всеми силами и средствами отталкивается от этого действия благодаря своей природе, эгоистическому началу. Нужно пройти огромное множество состояний, пока он не увидит, что ему ничто не помогает, и в итоге вернется к тому простому и самому близкому принципу, находящемуся прямо рядом с ним. И тогда, если у него еще осталось время в этом жизненном кругообороте, он, может быть, успеет правильно связаться с товарищами и понять, что только в соединении с ними достигают духовного мира, исправления и вообще всего. Поэтому тут необходимо общее решение, острая потребность и большая совместная работа для того, чтобы постоянно пробуждать ощущение важности соединения. Каждый обязан показывать всем и все каждому, что исправление состоит именно в соединении, именно внутри него раскрывается духовный мир. А все другие занятия, которые мы изобретаем себе вместо этого, называются надуманной работой и изгнанием. Изгнанием из соединения, из готовности к связи, бегство от приближения к контакту с товарищем, от любви к ближнему, которая уже не ставится целью на каждом сделанном человеком шагу и в любом деле в его жизни. Цель именно в соединении, которым и измеряется мера нашего успеха, пока оно не превращается в лестницу духовных ступеней, а меры связи превращаются в парцуфим, сферот, миры. В итоге мы сжимаемся так, что превращаемся в одного человека с одним сердцем, что уже является уровнем мира бесконечности, потому что такое соединение абсолютно совершенно и не имеет никаких границ. А если мы ставим это своей главной, одной и центральной целью, единственным делом, которым нам нужно заниматься, и ничем кроме этого, то добиваемся успеха. В противном случае наше эго с радостью отбросит нас очень далеко от истинной работы, увлекая во всевозможные надуманные занятия. Как пишет Баальсулам, начните соединяться в истинной любви, и небо ощутит вкус. То есть вкус раскрывающегося нам внутреннего света. Из подготовки к уроку 19 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Объединенные ненавистью. Чтобы избавиться от бед человечества, нам надо установить связь с общим изначальным помыслом, который приводит в действие всю природу. И осуществляем мы это внутренними инструментами, через правильную взаимосвязь между людьми. Сегодня своим разумом, направленной силой своего желания, мы излучаем вокруг себя волны дурного влияния, настоящие вирусы властолюбия, эксплуатации других и прочее. Переходя от одного к другому, эти вирусы вызывают различные негативные явления. Я заражаю других, а потом эта зараза возвращается ко мне, многократно приумноженная. В итоге все страдают в общем холерном бараке, в человечестве, пронизанном сетью взаимной ненависти. Такова система в ее нынешнем виде. Ненависть, соперничество, зависть, вожделение, тщеславие, властолюбие, вечный позыв использовать что бы то ни было себе на пользу. Что же делать? Искать способы обратить эту систему в противоположность. По принципам «не делай другому того, что ненавистно тебе, и возлюби ближнего, как себя». С помощью правильного учителя и правильного окружения ты начнешь менять свои мысли, обращая их на добрую взаимосвязь, на благо мира. И эти мысли волнами начнут расходиться вокруг. На этот раз в качестве полезных вирусов. Почему вирусов? Потому что они проникают в других без их ведома. Ты словно управляешь окружающими своим добрым мысленным настроем, и он меняет их к лучшему, а не к худшему. Так ты оздоровляешь мир, ведь в тебе теплится частица той искры, которая дала начало Вселенной, и ты становишься ее представителем, ты приводишь ее в действие. Она задействовала человечество, а теперь человечество задействует ее, использует этот свет, эту высшую силу. Вопрос: способны ли полезные вирусы пробить мою эгоистическую защиту и превратить меня в альтруиста? Ответ: нет, это только полдела. Никто не лишает тебя свободы воли. Внешние мысли, подкрепленные другими факторами нашей взаимосвязи, такими как СМИ, родственники, знакомые и так далее, не принуждают тебя, а только помогают прийти к решению. Они несут положительное влияние и постепенно из разных мест доносят до тебя весть о том, что корень всех наших проблем, будь то экономика, экология, финансы, здоровье, разводы, наркомания, самоубийство, кровяное давление, диабет и так далее, кроется в человеческой взаимосвязи. Она разбалансирована. Все хотят обирать друг друга, хотя должны, наоборот, поддерживать равновесие между собой. Эта весть исподволь проникает в тебя, а затем ты получаешь какой-то удар, скажем, проблему с личным бизнесом или болезнь. А может быть, твои дети запутываются в сетях наркотиков и проституции. Есть достаточно возможностей затронуть тебя за живое. Причем, как правило, такие проблемы деньгами не решишь. И тогда ты задумываешься о своей жизни. Как же мне ее исправить? Чем сбалансировать нагрянувшие беды? Как подсластить ситуацию? Постепенно ты начинаешь понимать, что истинная причина происходящего – общий дисбаланс в человеческом обществе. А значит, надо формировать равновесие. Вопрос. Допустим, вы бомбардируете меня полезными вирусами. Но ведь я и сам произвожу вирусы, эгоистические. Так почему же ваши окажутся сильнее? Ответ. Потому что мы заодно с природой. Существует общая программа, и мы реализуем ее, способствуем ей. Нам легко, ведь мы действуем сообразно с высшим механизмом. А ты, наоборот, идешь против него, против течения. И потому с каждым днем твои проблемы крепчают, пока ты полностью не обанкротишься. В конечном итоге, если выражаться терминами этого мира, мы должны прийти к целостной системе, к равновесию между нами и всей природой, неживой, растительной и животной. Две силы, негативная и позитивная, должны объединиться во мне на всю свою высоту, в равновесии и взаимной поддержке. Они не нейтрализуют друг друга, оставляя меня посередине. Нет, я использую их обе во благо, на отдачу ближнему. Это и есть настоящее равновесие. Тогда я стану подобным изначальной искре, осознанно включусь в общую программу природы и вернусь к корню, к отдаче и любви. Вопрос: может ли эта любовь уже сейчас помочь нам справиться с бедами и проблемами? Ответ: конечно, ведь она содержит в себе ненависть, не устраняет, а именно содержит. Сначала я раскрываю в себе эгоизм, зло во всю его высоту, то есть желание использовать ближнего ради собственной выгоды. Я хочу извлечь из других максимум возможного, и это помогает мне понять, прочувствовать их в полном объеме. В идеале я должен узнать их досконально, до последней клеточки, чтобы мастерски высосать из них все соки, исчерпать до дна, а затем выбросить за ненужностью. Вот, оказывается, к чему стремится эгоизм. Если бы не он, я не мог бы налаживать связь с кем бы то ни было. Он помогает мне проглатывать других, познавая их полностью. Теперь же я, наоборот, хочу помогать тебе, делать тебе подарки. И разве мог бы я в этой отдаче обойтись без эгоизма, который обеспечил столь близкое знакомство с тобой? Фактически, я продолжаю использовать все вирусы, но уже обращая их в добро. Злое начало становится добрым. Тот же процесс мы наблюдаем сегодня в масштабах всего мира. который стал интегральным именно посредством эгоизма, мы обнаруживаем неразрывную и в то же время негативную взаимосвязь, которая буквально разрушает, убивает нас. Евросоюз разрывается на части. Но не может распасться. Мы хватаемся за голову, но деться уже некуда. Оборвать нити не получается. И выход только один – исправить нашу взаимосвязь, раз уж от нее не уйдешь. Из 81-й беседы о новой жизни 10 октября 2012 года.
Радиоверсия.
На саммите ЕС интеграция. Сообщение. Перспективу создания полноценного экономического и монетарного союза обсудят руководители ЕС на встрече в Брюсселе 18-19 октября. В повестке дня саммита – строительство банковского союза. Лидеры рассмотрят меры поощрения роста и занятости, более тесную интеграцию в зоне евро. Реплика. Без введения интегрального воспитания населения интеграция приведет к столкновениям на всех уровнях.
Радиоверсия.
Несовершенство финансовых моделей. Мнение. А. Горяев, профессор Российской экономической школы. Пожар на финансовых рынках потушен с помощью государственных денег. Однако он может вспыхнуть вновь. Вторая волна кризиса будет связана с огромным госдолгом развитых стран – США, Японии, Испании, Италии, Франции. Две эмоции управляют рынками – страх и жадность. Иногда верх берет жадность, которая заставляет забыть о рисках в погоне за прибылью. Однако риски рано или поздно реализуются, и приходит кризис. Страх берет реванш. Последний кризис произошел потому, что о рисках забыли люди, которые брали ипотечный кредит, хотя не могли его себе позволить. Забыли банки, которые активно выдавали ипотеку таким заемщикам. Забыли инвесторы, которые покупали ипотечные облигации с огромным скрытым риском, недооценили риски регуляторы, которые сейчас пытаются реформировать систему регулирования финансовых институтов в сторону ужесточения. Последний кризис подчеркнул несовершенство этих моделей и необходимость их совершенствования. Реплика. Модель не просто несовершенна, а непригодна к использованию, потому что она линейна, а мир и наша взаимная зависимость стали интегрально взаимно связанными. Мы обязаны построить такую же систему взаимосвязи в экономике и финансах. Но для этого мы сами должны научиться мыслить интегрально. А для этого мы обязаны изменить себя с узкоэгоистически мыслящих на мыслящих интегрально, понимающих и желающих подлинно интегрального мира. Наше развитие, закон природы, обязывает нас к этому, и противиться ему себе дороже. Хватит уже упрямиться и придумывать увертки от необходимости изменить себя. Вам просто необходимо интегральное образование и воспитание.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.